Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске. Легко ли быть афганцем в России? Что происходит в Орловской области? Мнение депутата. Что важнее, расширить Зейскую районную больницу или отремонтировать кабинет губернатора Приамурья? Власти Мордовии пытаются найти работу для бывших заключенных. Это в первой части программы. Во второй – Подмосковье. В Химкинском лесу появился палаточный городок защитников леса. Самара. Жители города преградили путь строителям. Ижевск. Аполлинария Полухина доказала, что льготы инвалидов можно отстоять в суде. Челябинск. У пенсионерки Марии Канаевой перегорели сразу все электроприборы. Кто виноват? Псков. История города спрятана под землей. Все это вы услышите в корреспондентском часе радио «Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. В эти дни сотрудники милиции проводят в Ростове спецоперацию под кодовым наименованием «Нелегальный мигрант». Но дело в том, что многие из формально числящихся незаконными мигрантами иностранных граждан приехали в нашу страну более 20 лет назад, и не по своей воле. Речь идет о детях-афганцах, чьи родители воевали на стороне Советского Союза, и которых по межправительственному соглашению между Афганистаном и СССР привезли к нам в малолетнем возрасте. Сегодня объектом пристального внимания сотрудников милиции общественной безопасности стал ростовский рынок Кемерово, где в ходе постоянно проходящих рейдов задерживаются и направляются в ближайшие опорные пункты правопорядка все лица без надлежащих документов, удостоверяющих личность и место жительства. К тому же, согласно действующему законодательству, с прошлого года торговать на рынках имеют право только российские граждане. Так случилось, что большинство так называемых афганских внучат Ильича смогли устроиться работать именно на рынке Темирник. Они сюда съехали со всей территории России. Несмотря на то, что дети давно выросли и уже сами стали родителями, они в большинстве своем все еще остаются для своей второй родины изгоями. С большой неохотой Россия признает их своими гражданами. А вернуться в Афганистан они не могут, потому что зачастую это связано с прямым риском для жизни. Их права пытается отстаивать лишь региональная общественная организация Союза афганских граждан. Как рассказала референт организации Галина Марченко.
Если бы невозможность присутствия на семинарах правозащитного центра «Мемориал», то, возможно, мы бы и никогда не решили эту проблему. Но вот случай свел, благоприятный случай. И они очень доброжелательно отнеслись с таким глубоким пониманием. Вот в Ростове мы такого не нашли. Причем мы вышли на то, что идет прямое нарушение законодательства. Вот просто игнорируется, просто не принимается. Просто искажаются факты, которые вот граждане доносят, а потом там 60-пунктовый опросник есть. И вот они там все это описывают. Гражданин даже не в силах иногда и прочитать это все. Он там бедный, потный сидит за 2 часа, пока его спросят. И он просто подмахнул, подписал и все. Но там такие абсурдные. Вот в данном случае у меня сейчас гражданин сидит. Он прибыл сюда еще 8-летним ребенком в школу-интернат города Волгограда. Мы писали в управление Федеральной миграционной службы по Волгоградской области. И тоже получили. Уж такой гибко измышленный, изощренный ответ с фальсификацией фактов, что мы не знаем, куда апеллировать.
Дизайнер по образованию, Наим с 1996 года зарабатывает себе на жизнь, торгуя на рынке Темирник. Последние годы для того, чтобы получить российское гражданство, ему пришлось выехать в Афганистан, затем в Пакистан и лишь после этого вернуться в Россию. Тем не менее, Российская Федеральная Миграционная Служба вновь отказала ему в предоставлении, как ступеньки при получении российского гражданства, статуса беженца. Отказ, в частности, мотивирован тем, что он добровольно покинул пределы России. Вот что говорит по этому поводу сам Наим.
Ну, я не знаю, в принципе, откуда вот это их мнение, то, что они сюда написали. А то, что вот я вернулся, я в 2004 году уехал на родину, потому что у меня были проблемы с Волгоградом. Я в 2002 году сдавал свою документацию на оформление вида на жительство. Но у них как-то, наверное, года через два мне письмо пришло оттуда, что я не числюсь в полине интерната. Я не зачислен. Ну, пришел в ФМС, обратился, говорит, ну мы вам ничем не можем помочь, потому что вы интернатовские, мы вас не можем сейчас документировать. На вас нет такого закона, чтобы интернатовские были беженцами. Вы въехали по межправительственному переговору. И они дали совет очень хороший такой, на их мнение. Говорит, вы поезжайте к себе на родину, после родины, когда вы приедете, вы официально въедете, и мы вас начнем официально документировать. Поехал, покинул территорию Российской Федерации, уехал на родину. 6 июня, вот мне дали документ, временное убежище. Временное убежище дали мне на год. Но с этим документом я не могу ни работать, и оформляться мне надо еще лет 10. Это мне уже будет где-то лет за 40, мне перевалит. А вот сейчас, на данный момент, когда мне всю жизнь я прожил в России, мне нужна вот именно документация, почему меня беженцы не принимают.
Матим в последний раз был в Афганистане еще в детские годы и с тех пор живет в России, можно сказать, на птичьих правах, испытывая при этом все прелести, в кавычках, государственно-административной системы. Как он вспоминает о последнем таком случае?
Ну, недавно то, что у меня случилось, это, я не знаю, ну, наверное, сотрудники просто решили заработать денег. Дело в том, что я шел, мне спину били люди пару раз. Я уже не выдержал. Я ничего не сделал, я просто одного оттолкнул. После этого меня закрутил какой-то человек и завел в отдел милиции. И представился как кем-то с ГУВД. Я им говорю, что извините, вы, говорю, беззаконие творите. Это мне сказали, знаете, что ты, говорит, чурка, ты сюда приехал в нашу страну, и ты будешь нам доказывать, какие у нас должны быть законы. А вот этот человек, который пытался с ГУВД, то, что он там говорил, извините, пожалуйста, выражался именно о моей национальности. Обыскали мою сумку, они посмотрели мне в карманах, но у меня больше, чем 400 рублей не было. И поняли, что я того не стою. И мне просто выкинули на улицу, и все. С утра получилось так, что ко мне приехали сотрудники милиции и попросили меня проехать, потому что я приехал домой, приехала скорая, зафиксировала. Я был побит. Скорая передала, приехали сотрудники, поехали туда в отдел. Я приехал в отдел. Сидел дежурный, который меня принимал. Говорит, давай, говорит, разойдемся миром. Давай, ты напиши, что ты претензий не имеешь, к тебе тоже претензий не имеют. Я говорю, хорошо, согласен, я не буду иметь никаких претензий, я подпишу эти бумаги. Только, говорю, можно, я говорю, скажите мне сотрудника, который меня задержал. Вдруг оказывается, что никто ничего не писал, никто этого сотрудника знать не знает. И протокола как такового задержания мы не успели. У нас было 2 огнестрела, мы ничего не успели. Так что просто у нас есть вот то, что скорая зафиксировала. И поступила в ГУВД, из ГУВД там это. Вот, пожалуйста, напишите, что нет претензий. Я говорю, хорошо, ладно. Я написал, да, что у меня нет претензий. Потому что бороться дальше с ними, означает другое. Что завтра они найдут какого-нибудь потерпевшего, которого ко мне пришьют. Я знаю, как это делается. У нас уже многие на этом погорели, ребята. Я подписал, что да, я претензий не имею, что все было вот так. Потому что у меня семья, они знают, где я проживаю. Они знают мой адрес и все остальное. И завтра что со мной будут сделать, или с моей семьей. Просто чисто из-за этого я подписал эту бумажку, что да, я не имею никаких претензий.
Вот и получается, что сегодня дети бывших функционеров так называемой народной власти в Афганистане и в России не нужны, и на родине им места нет. В этом лично убедился Наим.
На родине, когда я поехал, конечно, были негодования многие. Так как я 23 года не был у себя на родине, ну, во-первых, семья не принимает. И, во-вторых, когда дели там участки земли, ну, в принципе, для них я как-то чужой. Уехал мне было 6 лет, а вернулся мне уже было 28 лет. И у нас был такой даже случай, у нас друг уехал на родину, точно так же в ФМС России оформили ему документы на выдворение. Поехал на родину, где-то буквально через год парню отрезали голову, одним словом говоря, его родственники из-за дележки земли. Просто вот убили его и все. А когда я начал предоставлять всю свою документацию, что ко мне приходили раза 3, ко мне приходили люди домой, когда я в Афганистан поехал. Раза 3 приходили из мечети ко мне люди, кто я, что я, где я. У нас там, в принципе, все знают друг друга на лицо, а я первый раз приехал. И, конечно, у них всегда вопросы были, а кто, да, он из России, приехал из России. И ко мне начали люди потихоньку приходить. И спрашивают, разупрашивают, а что ты там делал, кто ты, что ты знаешь там насчет своей религии. Но, в принципе, я не мог им ничего такого ответить, потому что я очень далек от этого, то, что у нас творится. За 20 лет, то, что я не был, много чего изменилось у нас на родине. Я уехал в Пакистан. После того, когда я написал в миграционную, вот это все написал, они мне пишут оттуда на мою жалобу, то, что я написал, они мне пишут обратное, что Наим не предоставил никаких документов от той стороны, кто приходил к нему домой. Я не знаю, как там у этого человека документ, за что ты мне дай документ, что ты ко мне приходил домой, что если я ислама не придерживаюсь, или я там другой вере, или что-то, что ты мне хочешь отрезать голову. Чтобы это я в миграционную службу отнес, чтобы они мне дали, приняли меня беженцем.
Сложившаяся ситуация, мягко говоря, выглядит тупиковой. Предлагаемый сегодня этой группе лиц российскими властями путь вначале получить статус временного беженца и затем в течение 10 лет ожидать возможного гражданства больше напоминает издевательство над правами тех людей, с которыми судьба и так сыграла злую шутку, забросила в чужую страну и забыла об их существовании. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел», Елена Годлевская. В последнее время орловские правоохранительные органы сообщают о возбуждении уголовных дел в отношении известных в Орловской области руководителей практически еженедельно. Их обвиняют либо в превышении должностных полномочий, либо в незаконных сделках с государственной собственностью, мошенничестве и налоговых преступлениях. Так, к десяткам уголовных дел в отношении племянника губернатора области Егора Строева Юрия Куреева, обвиняемого в мошенничестве, и бывшего заместителя губернатора Игоря Сушникова, объявленного федеральный розыск, вызвавших большой общественный резонанс, прибавились уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении бывшего начальника отдела учета и распределения жилья администрации города Орла Арнольда Зубова и обвинение в мошенничестве и легализации средств, приобретенных в результате совершения преступлений, генерального директора известной компании «Ливинское мясо» Алексея Морозова. Ему вменяют нецелевое использование банковского кредита на сумму свыше 107 миллионов рублей. С обвинительным заключением уже знакомится бывший тренер орловской футбольной команды «Орел» Анатолий Шелест, чьи финансовые интересы активно лоббировались самим губернатором. Именно под его давлением из областного и городского бюджетов футбольной команде были выделены десятки миллионов рублей. Теперь Анатолия Шелеста обвиняют в сокрытии 15 миллионов от уплаты налогов. Последним стало задержание силами УВД и УФСБ Орловской области группы, специализирующейся на предоставлении интим-услуг для VIP-персон в самой дорогой гостинице города Орла Атлантиде. Среди вещественных доказательств, собранных при обысках в квартирах и офисах фигурантов дела, кассеты с видеозаписями интимных сцен проституток с целым рядом известных в области лиц, имена которых пока не разглашаются. Комментирует депутат областного совета народных депутатов Марина Ивашина.
Орловская власть находится в эпицентре коррупционных скандалов. Это не первый год, это уже четвертый, пятый год, когда, в принципе, самые близкие люди окружения губернатора ловятся на взятках. Следствие показывает, что это система, то есть это выстроенный годами механизм. Власть работает на себя, она не работает на население. Получение земли – взятки, медицинские услуги – взятки, в сфере образования – взятки. У нас нецелевое расходование бюджетных средств. Растаскивается государственная собственность.
При этом область в экономическом упадке.
Орловская область, она, конечно, сейчас переживает очень сложный период. Инертный рост экономический существует. Бюджетные вливания, которые идут из федерального центра, они, естественно, подталкивают и повышают потенциал экономический региона. Но каким же ресурсом обладает сейчас сама Орловская область? Каким потенциалом? Практически выдохлось сельское хозяйство. Материальная база сельского хозяйства не обновлялась и в плачевном состоянии. Огромное количество земель пустует. Колоссально сократился объем производства многих продуктов животноводства. Мясо, производство зерна. То есть мы можем говорить о том, что тенденция у нас, конечно, отрицательная. Если говорить о уровне достатка орловского населения, это тоже значительно ниже, чем в среднем по Центральному федеральному округу. 30% населения за чертой бедности. При этом колоссальный рост административно-управленческого персонала, колоссальные заработные платы. Слабо в нашей области развиты демократические институты. Ведь у нас практически нет свободы слова, у нас душат каждого, кто пытается высказать критику, не даже не представить себя о позициях. Недоверие к власти колоссальное в Орловской области.
Тем не менее, именно эта власть, которой все меньше доверяют орловцы, неожиданно для всех объявила о создании Координационного совета по противодействию коррупции, который возглавил сам губернатор Егор Строев, и куда вошли в том числе персоны, деятельность которых вызывает у независимых экспертов немало вопросов.
Я называю эту комиссию «Пчелы против меда». Кстати говоря, в пчеловодстве термин «взятка» тоже существует. Собираются взятки действительно пчелам для того, чтобы прокормить трутней. Этот образ первый, что приходит жителям нашим в голову, потому что среди членов этой комиссии люди, которые не непосредственно являются объектами внимания сейчас и следственных органов и ассоциируются именно как раз с теми криминальными вещами, которые сейчас постоянно отслеживаются в оппозиционной печати. Это захват собственности, это раздел и приобретение государственного имущества за бесценок, это перевод какого-то солидного серьезного бизнеса в офшоры, это недоплата налогов, это утаивание НДС.
А вот председатель областного совета народных депутатов Иван Мосякин предложил коллегам не торопиться с созданием антикоррупционной комиссии, которая бы проводила экспертизу законодательства предварительных актов о собственности, принимаемых облсоветом на предмет возможной коррупционности, предложив перенести рассмотрение этого вопроса на следующую сессию.
Естественно, им торопиться не надо, у них время еще есть, но я думаю, этого времени нет уже у людей. Такого давно не было. Орловские люди средних лет желают сейчас, чтобы их дети уезжали из Орла. Это тенденция по всей нашей области. Нет родителя, который бы считал, что ребенок, оставайся, ты будешь здесь в Орле, ты выучишься, ты будешь работать. У нас нет перспективы. Ее нет не потому, что плохой уровень образования. У нас нет экономических возможностей для самореализации. У нас практически разваливается малый и средний бизнес. У нас нет предприятий, которые могли реально работать, начать работать, только исходя из своего умственного потенциала. Колоссальная коррупция, колоссальные административные барьеры, колоссальное телефонное право. И все вот это сжимает круг возможностей любого молодого специалиста. Поэтому, естественно, желание родителей искать где-то возможность уехать в Москву, уехать за границу, уехать в соседние регионы. Получается, что не только демографическая ситуация в том в смысле плохая, что рождается меньше детей, но она плохая в том, что люди уезжают.
Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин. Сокращение лечебных коек в переполненной больнице. Такая абсурдная ситуация сложилась в Зейском районе Амурской области. Практически во всех отделениях районной больницы на треть сокращается количество лечебных мест. В Министерстве здравоохранения Приамурья посчитали завышенными расходы на лечебные учреждения, ведь население Зейского района неуклонно сокращается. Между тем, сегодня персонал больницы не знает, куда размещать пациентов, говорит травматолог Борис Лазарев.
Вместо 20 у меня 32 больных находятся в отделении. Если следующие будут поступать, ни одной койки свободной нету. Придется стелить матрасы в коридоре, придется ложить туда, а тяжелых больных на кровати. Больше я выхода не вижу.
Говорит заведующая неврологическим отделением Елена Замусевич.
Если раньше всем после выписки больным я писала в рекомендациях курс повторного лечения через 3-4 месяца, как реабилитация, то сейчас я даже не буду этого делать, потому что коек не будет хватать. Проводить реабилитационные мероприятия в условиях ЦРБ будет просто невозможно.
Лимитировано количество мест даже в родильном отделении, из расчета, что в месяц в районе рождается не более 27 человек. Ну а если эта норма будет превышена, дополнительных коек в роддоме не будет. Власти советуют заранее справляться о вакантных местах. Оборудование Зейской районной больницы не обновлялось десятилетиями. В операционной не работает сантехника, с потолка падает штукатурка, полностью отсутствует вентиляция, говорит старшая медсестра Раиса Волобурова.
27 лет я уже здесь работаю. За это время поступил вот тот шкаф вентиляционный, который вы смотрели, который не работает сейчас, и коагулятор для прижигания сосудов, кровоточивость убирает. Вот и все, что поступило за 27 лет.
В Министерстве здравоохранения Амурской области пояснили, что теперь больше будет выделяться средств на поликлинике, на предупреждение заболеваний, и это позволит существенно экономить на дорогостоящем стационарном лечении. На фоне других трат такая экономия кажется нелогичной. Так губернатор Приамурья Николай Колесов строит себе кабинет стоимостью 68 миллионов рублей, где будет мебель из вишневого дерева, колонны, украшенные сусальным золотом, и множество других поистине царских атрибутов. 500 тысяч рублей выделены на символы государственной власти в Амурской области. Нашлись немалые деньги и на другие далеко не первоочередные проекты. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. Проблема трудоустройства бывших заключенных в России никогда по-настоящему не решалась. Делались заявления, принимались законы о квотировании рабочих мест на предприятиях, однако в основном все оставалось на уровне деклараций. Работодатели, как владельцы частных предприятий, так и руководители предприятий государственных и муниципальных, при наличии большого количества безработных не очень-то были настроены на то, чтобы принимать на работу людей, только что освободившихся из мест заключения. Еще один фактор – не все бывшие заключенные имели и имеют специальности. Лес пилить да рукавицы шить – вот в основном все, чему обучают людей в колонии. И вместе с тем, среди отбывающих наказание немало тех, кто получил специальности еще до того, как оказались они за колючей проволокой. Сейчас они могут быть востребованы. Очередной эксперимент затеян Госкомитетом занятости населения Мордовии в рамках кампании по трудоустройству бывших заключенных. Специалисты комитета в сотрудничестве с Союзом работодателей республики и Мордовским управлением Федеральной службы исполнения наказаний намерены помочь сориентироваться на рынке труда людям, которые даже еще и не освободились из мест лишения свободы.
Кто отбыл наказание, их с неохотой берут, и это раз. А во-вторых, сами осужденные еще не знают свои больше наклонности. У нас вот до конца года освобождается 89 осужденных женщин на территории Мордовии, мы стараемся их трудоустроить.
Рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными мордовского УФСИН полковник Юрий Савоськин. Женщины провели в заключении по нескольку лет и не имеют представления о том, где и как они будут искать работу, выйдя на свободу. Начальник отдела профориентации и профессионального обучения Госкомзанятости Мордовии Иван Сутягин вместе со своими сотрудниками выезжал в колонии Добровлага для того, чтобы проинформировать осужденных женщин о рабочих местах, которые на сегодняшний день имеются в республике.
Привезены банки вакансий по городу Саранску, банк вакансий по Республике Мордовии.
В колонии сотрудники Госкомитета занятости населения провели тестирование заключенных на предмет того, какая работа из имеющихся вакансий могла бы им подойти и по уровню подготовки, и по психологическим особенностям. В тестировании приняли участие 134 женщины, половина из которых уроженки Мордовии. По словам Ивана Сутягина, многие женщины задумываются о том, как сложится их жизнь и где они будут работать, выйдя на свободу.
Устроиться на работу, создать семью, и чтобы все было хорошо.
Женщины получили информацию о рынке труда Мордовии, правилах выбора профессий, а также о некоторых особенностях, которые необходимо учитывать при профессиональном выборе. Жительница Саранска Елизавета Самсонова в этот день приезжала на свидание со своей отбывающей наказание дочерью и стала свидетелем работы сотрудников службы занятости.
Дочь тюрьма – это все, конечно, нонсенс, но когда я вижу свою дочь, когда ей уделено столько внимания, мне кажется, что жизнь продолжается.
Результаты профессиональной диагностики показали, что отбывающие срок наказания в мордовских колониях женщины хотят и могут работать в сфере обслуживания, в медицине, в социальной сфере. В ближайшее время Госкомитет занятости планирует еще одну поездку в Дубровлаг, но в этот раз тестирование пройдут мужчины. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Зубово-Полянский район Мордовии.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10 утра. Главные новости коротко. В Москве рано утром в субботу произошел взрыв. Пострадали по меньшей мере 17 человек. Как сообщили Тартас в правоохранительных органах, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая выясняет причины взрыва. По предварительным данным, у общежития завода автоматических линий взорвалась граната. В Подмосковье в субботу и воскресенье пройдет 15-й съезд партии «Яблоко». На съезде будет переизбрано руководство партии, а также принята новая политическая платформа. В столице Армении Ереване прошел массовый митинг оппозиции, первый после беспорядков в начале марта. Бывший президент страны Левон Тер-Петросян призвал власти Армении освободить политзаключенных. В Приморье работники горнорудного предприятия «Русский вольфрам» прекратили голодовку, объявленную 16 июня. По сообщению краевой администрации, руководство компании выделило 20 миллионов рублей для погашения задолженности по зарплате. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей заявил, что уйдет в отставку, если по Ирану будет нанесен военный удар в связи с его ядерной программой. Удар по Ирану, по мнению главы МАГАТЭ, подорвет стабильность в регионе и приведет к непредсказуемым последствиям. Лидеры Европейского Союза договорились на саммите в Брюсселе продолжить процесс ратификации Лиссабонского договора, несмотря на то, что избиратели Ирландии отвергли его на референдуме. Сербия приняла решение выдать Гаагскому трибуналу подозреваемого в военных преступлениях Стояна Жуплянина. Суд отверг его протест против экстрадиции. В столице Тибета Лхасе проходит этап эстафеты Олимпийского огня. Накануне власти Китая сообщили об освобождении более чем 1000 человек, задержанных за участие в антиправительственных выступлениях в Тибете. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, признана виновной в нападении на полицейских и нарушении порядка, приговорена к 200 часам общественно полезных работ.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковья, Вера Володина.
Так сказать, помогаем нашим органам наводить правопорядок.
Алексей Гусенков объясняет, он и еще два десятка жителей Химок помогают милиции и экологической, в том числе, остановить незаконную вырубку леса. Пока правоохранительные органы не могут повлиять на порубщиков, сами жители поставили на их пути палаточный городок.
Мы направили письмо в УВД, что граждане квартала Вашутина проявляют гражданскую инициативу и организуют круглосуточный палаточный городок для того, чтобы своевременно ставить в известность о фактах правонарушений правоохранительные органы. Каждый раз выезжает экологическая милиция, составляет акты, протоколы о правонарушениях. Последнее было составлено и было запротоколировано 82 крупногабаритных дерева, что является особо крупный размер нанесения вреда окружающей природе. После этого протокола прошло буквально вот неделя, и опять началась вырубка.
Еще одна участница акции Людмила Федотова.
Почему мы и палаточный лагерь здесь разбили? И срок этого палаточного лагеря пока никто не знает. Пока вот не будет разбирательства полного, объективного разбирательства, почему, на каком основании они нарушают законы, которые у нас есть в стране, и действуют по-наглому вот так вот, мы так и будем тут в палатках.
Арендатор этого лесного массива – компания «Юникс». Вырубкой занимается ее подрядчик, тоже общество с ограниченной ответственностью, капитал, строй, конструкция. Деревья они вырубают без порубочных билетов. Экологи оформляют нарушения, но вырубку это не останавливает. В среду опять валили деревья. По вызову приехала милиция, сказала, что нужен постоянный мобильный патруль на этом месте, но так пока и не поставили. Милиция приезжала проверить, и кто да зачем палатки ставит.
Не являемся мы экстремистами, не собираемся ли мы какие-то экстремистские действия совершать. А мы им объяснили, что не мы экстремисты, а вот те, кто за забором незаконно вырубают леса, не имея на то ни документов разрешительных, ничего. И штраф администрации, там администрация нам ответила, что их оштрафовали на 100 тысяч рублей. Это, в общем, как, знаете, слону комариный укус.
Участники акции сказали, что палатки будут стоять здесь до тех пор, пока власти не разберутся в нарушениях. Нести вахту в палаточном городке протестующие намерены, сменяясь по графику.
Будут привлекаться вот молодежное движение экологической партии «Зеленые» и московское, и областное движение присоединяются к этой акции. Сейчас вот техника стоит, мы будем следить за тем, что будут вывозиться с этой территории, потому что там на территории еще имеются пни и порубленные деревья.
Защитники леса, которые вырубаются под автомагистраль от Москвы до Санкт-Петербурга, собирают уже второй десяток тысяч подписей. На днях у здания Верховного суда протестовали они против решения Таганского суда, отказавшего им в иске к Ростехнадзору, который и выдал положительную экспертизу этому проекту. В начале июня они даже отслужили молебен за спасение леса. Не помогло. Теперь преграждают путь бульдозерам в палатках. Для Радио Свобода, Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В
В эфире Самара, Сергей Хазов. В Самаре в парке на Воронежских озерах в середине июня прошла стихийная акция протеста. Уже в который раз жители 8-го микрорайона протестовали против строительства, которое сейчас начато на территории природного парка. Воронежские озера – уникальный природный комплекс. В парке растут 200-летние дубы, признанные памятниками природы. Территория имеет статус парковой зоны, рассказал председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Проблема сохранения Воронежских озер в городе Самаре как памятник природы городского значения. Всем понятно, даже по Москве, что идет так называемая стратегия точечной застройки. Но эти вопросы нельзя решать методом давления, продавливания. Население всегда поддержит власть, если оно увидит справедливость решения. Население поддержит власть, которая идет навстречу населению, и тогда население пойдет навстречу власти.
Около озер, где пока растут 18 реликтовых дубов, планируется построить парковку на 250 машин, а также 4 16-этажных здания. Земля под застройку была выделена еще в 2005 году бывшим мэром Самары Георгием Лиманским. Ведет строительство фирма «Возрождение». 19 апреля строители компании-застройщика пытались начать установку забора вокруг стройки, но жители успели организовать оборону. По приказу «Дави людей» техника, груженные КАМАЗы, двинулись на преградивших им дорогу жителей. Только самоотверженные действия одного сотрудника милиции, который буквально бросился под грузовик, остановили строителей. Жители ближайших домов собираются установить на месте намечающейся стройки детскую площадку. Ее конструкции уже лежат на месте, дожидаясь сборки. Самарцы намерены круглосуточно дежурить на месте будущей стройки, не пуская рабочих на стройплощадку, рассказала самарчанка Ольга Козлова.
Потому что озеров там уже не будет. Когда Волгу всю эту загадили в этом году, ужасно там что было. Или вот там дубовые рощи вот сейчас рубят. Получается так, вот там роют, копают, да, не видят. Когда построят дома, тогда начинают говорить. Почему? Неужели раньше они не могли видеть? И вот зачем вот эти вот озера, например, чтобы загадили их? И вообще должно быть красиво. Я же говорю, почему у нас там дом? Я не знаю, для чего он там построен, вот на сквере у нас. То ли его уберут, то ли он там будет. Или вот щит рекламы поставили. Но зачем? Когда трубу они как-то прижали, слив сломали, теперь вода течет, дождевая под дом. Вот лес вывозят, да, получается... Вывозят ведь не один, но идет там машина такая, которая везет много леса, и вдруг никто не видит. Когда уже вывозят, уже половину леса все срубили, тогда у нас увидели. Получается, депутат не спрашивает, поэтому так у нас получается. Все сильно самотек. Почему в этом году такая грязь кругом у нас в городе? Ведь это ужасно, ведь не было же так.
Для жителей спального 8-го микрорайона Воронежские озера – единственное место отдыха, продолжает представитель инициативной группы жителей Елена Шпенглер.
Это зеленая зона, где люди отдыхают. Могут поехать, у кого лодки, у кого машина, остановятся где-то, пойдут. А почему это застраивают? Даже гаражи построили.
Межрайонная природоохранная прокуратура сообщила губернатору Самарской области Владимиру Артикову и председателю губернской думы Виктору Сазонову о выявленных пробелах в нормотворчестве в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Как рассказал заместитель прокурора Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры Дмитрий Медведев, законодатели Самарской области не реализовали порядка 20 норм, связанных с охраной окружающей среды. В Самарской области не определен порядок определение особо охраняемых природных территорий местного значения. Если порядок был бы определен, Воронежским озерам можно было придать статус охраняемой природной территории. Самарцев возмущает нерадивость чиновников и депутатов, рассказала Вера Никитина.
Я хочу сказать, что для чего мы выбираем депутатов? Вот мы выбрали депутата. Он должен контролировать все везде в своем районе. А у нас этого нет. Они заседают только, принимая какие-то законы, которые не работают. Одни разговоры. Ну вот действительно, почему на озерах там строят, а потом говорят, они незаконно построили. А раньше где они были? Раньше-то где были? Они должны вперед контролировать, там, где застройки, проверять должны.
Власти должны провести сход жителей и выяснить их отношение к строительству на Воронежских озерах. Нужно, чтобы чиновники обратили внимание на состояние экологии Самары, в том числе и на природоохраняемые территории, такие как Воронежские озера, считает председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Власть, конечно, должна заинтересоваться теми вопросами экологии, градостроения, урбоэкологии, если точнее, который волнует население региона, в частности города Самара. Должно быть справедливое решение. Умные, мудрые. Я считаю, представители власти к ним относятся и суд. В любой инстанции. Суд должен выдавать справедливые решения. И, по крайней мере, ясное. А не то, которое как бы дать, чтобы не дать решение. Так делать нельзя. Депутат городской думы Алла Сергеевна Земина сказала, что в генеральном плане города Самары застройка Воронежских озер не предусмотрена. И все строения там, которые пытаются построить, все незаконные. Сохранить Воронежские озера, там три пруда, площадью 3 гектара. Луг с лекарственными травами декоративным вокруг него, как кусочки нетронутой дикой природы, как памятник природы.
Чтобы отстоять 200-летнюю дубовую рощу и озера, самарцы намерены переименовать Воронежские озера в сквер имени России. Люди надеются, что это поможет обратить внимание властей на развернутую посреди парка стройку. Сейчас дело о законности выделения земли под застройку в районе Воронежских озер рассматривается в суде промышленного района. Суд отказывается выдать предписание о прекращении строительства до вынесения окончательного решения. Самарцы направили областным и городским властям обращение с требованием прекратить строительство на Воронежских озерах. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В промежутке между августом прошлого и маем нынешнего года ижевская пенсионерка Аполлинария Васильевна Полухина трижды выиграла в судах первой инстанции, требуя от городского жилищного управления вернуть ей отмененную прошлым летом льготу. Аполлинария Васильевна – инвалид второй группы. И с момента получения справки в ТЭК в 95 году она в течение 17 лет исправно получала 50% скидку с оплаты как жилищных, так и коммунальных услуг. Но в июле 2007 года она, как и тысячи других ижевских инвалидов, получила платежку, где оплата жилищных услуг, содержание дома и текущий ремонт были предъявлены в полном объеме. При обращении в расчетный центр горжилуправления она получила ссылку на статью 17 закона 181 о социальной защите инвалидов и некое письмо Минрегионразвития. В самом деле статья 17 закона об инвалидах подразделяет право на жилищную льготу. Те, кто проживают в домах государственного и муниципального жилого фонда, ее получают, а инвалиды-собственники жилья – нет. Я спросила Аполлинарию Васильевну, чем она обосновывает свое право на скидку.
Потому что у меня есть документ, который подтверждает мою инвалидность. Есть законы государства, которые обеспечивают жизнедеятельность этих инвалидов. Государство вынесло постановление, в котором сказано, для обеспечения жилой площадью инвалидов им разрешается произвести бесплатную приватизацию. И там уже сказано, что льгота предоставляется на тех условиях, что и для муниципального и государственного жилищного фонда.
Абсурд с отменой жилищной льготы инвалидам усилен тем, что зачастую в одной квартире проживают пожилые пары, из которых один – инвалид, ему льготу отменили, а второй – ветеран, ему льгота сохранена. Именно так случилось в семье Полухиной. Ее муж Михаил Павлович, имея статус ветерана труда, льготой по-прежнему пользуется.
Ну, потому что я как ветеран труда, мне все, являясь как муниципальным льготником, мне предоставляется льгота 50% скидка.
И на содержание?
И да, на коммунальные услуги.
На основании какого?
Закона ветерана.
О том, что такая ситуация имеет массовый характер, говорит Виктор Маслов, инвалид, причем не собственник, но проживающий в приватизированной его женой ветераном труда квартире. Виктор Викторович, когда вы узнали, что с вас сняли?
А сразу в июне я получил платежку, у нас хотя там еще за капремонт добавили, да? Ну, я посмотрел, а жена у меня ветеран, я еще посмеялся, я говорю...
У вас тоже такая же ситуация?
Точно такая же. Угу. Но у меня еще смешнее то, что на мне собственности ни сантиметра нету. Угу. Но я жене так говорил, я говорю, не спеши приватизировать, я чувствую нутро, что нам государство гадость готовит.
В денежном выражении отмененные льготы выливаются в 130-140 рублей ежемесячных потерь для семейного бюджета инвалида. Аполлинария Васильевна Полухина выиграла дело в Октябрьском суде Ижевска в сентябре прошлого года. Кассационная инстанция вернула решение в другой районный суд по месту нахождения ответчика. Выиграла второй суд в Индустриальном районе. Верховный суд вернул дело обратно по формальным признакам. И в конце мая состоялось третье решение. Его оглашает судья Индустриального суда города Ижевска Клавдия Ершова.
Суд решил исковые требования Полухиной удовлетворить. Признать отказ муниципального учреждения городского жилищного управления в предоставлении Полухиной компенсации на оплату жилья незаконным.
Можно понять причины, по которым суды заставляют пожилого нездорового человека из месяца в месяц ходить по судам. Если вернуть льготу одной, то за нею следом придут тысячи. А ситуация по всей России одинаковая. о чем говорит документ, добытый Аполлинарией Полухиной из Государственной Думы еще осенью 2006 года за подписью депутата Олега Морозова, предлагалось рассмотреть поправку в закон об инвалидах, чтобы устранить это дискриминационное положение. Но вместо того, чтобы исправить текст статьи и восстановить равенство прав инвалидов, ее начали применять буквально, экономя бюджетные копейки. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Пенсионерке Марии Канаевой 80 лет. Она ветеран труда. Вот уже полгода Мария Тимофеевна борется за свои права. Ситуация тривиальная и, возможно, совсем не трагичная. В доме произошел скачок напряжения, у многих перегорела техника. И, как всегда, виноватых нет. Но где взять Канаевой деньги на новую сигнализацию, которая пришла в негодность, и на новый телевизор взамен сгоревшего?
И вот этот дом мы строили своими силами. И с 61 года живем в нем. В сентябре у меня умер муж. Тоже ветеран труда, тоже в мостоотряде проработал 40 лет. Это было 6-7 в ноябре в 11 часов. Все затрещало кругом, все запрыгало, холодильники затряслись, свет вот такой вот стал яркий, лампочки полетели все, сигнализация что-то задымила. Я, значит, успела этот телевизор выдернуть, а холодильники-то у нас старые уже, но я не успела их выдернуть-то. Все вот так вот колотило, все выскочили в коридор, не поймут, в чем дело. И все перегорело, и на этом все кончилось. Все спрашивают, что, чего, никто ничего не знает.
Пострадавшими оказались несколько квартир. Люди поначалу стали писать заявления, звонить, пытаться найти ответственных за этот инцидент. Но быстро поняли, что это пустая трата времени и сил. Одна Мария Канаева не собиралась сдаваться. Покупать на пенсию новую сигнализацию и телевизор для нее – непозволительная роскошь.
Канаевы, 44-я квартира, Сдуновы, 43-я квартира, Сельницыны, 39-я квартира, 35-я квартира, Котова, 36-я квартира, 48-я Петрашек над нами и 47-я Цвигунов. Вот у всех перегорело все. Телевизор перегорел конкретно у меня. На кухне я не успела выдернуть. Холодильник. Ну, холодильник, он старый. Может, я и его и никуда уж не вписывала. В 43-й квартире Дуновых перегорел телевизор. Но не такой значимости и не такой новой, они сказали. И ремонтировать его надо. У нас нет денег. А Сельницына тоже говорит, у нас тоже телевизор, теперь до сих пор вот так вот все бегает. И денег нет, и ремонтировать тоже. У Котовых в этот раз ничего, но она в тот раз потерпела. Это второй раз уже на году. Она сказала, что я обязательно буду выступать в суде, до каких пор мы это будем терпеть. И именно в нашем подъезде.
Года за два до этого инцидента в результате скачка напряжения в нескольких квартирах пострадала техника. Мария Канаева вспоминает, как одни из ее соседей лишились почти всех бытовых приборов.
Вообще перегорело и компьютер, все перегорело. Там телевизор задымился. Вот она говорит, что если бы не было дома, внучка залезла под кровать. Все перегорело. И она не нашла виноватых.
Сейчас тоже виноватых нет. Генерирующая компания говорит, что у нее все в порядке. Владельцы электросетей тоже ни при чем. А ЖЭК попросту обвинил жильцов в неправильной эксплуатации приборов.
Тогда мы решили пойти, написали в ЖКО наше. Вызвали инженера. Он пришел, у кого что перегорело. Составил акт и написал так, как будто бы вот я в чем-то виновата. Вот я что-то лишнее включила. Я говорю, у меня ни стиральной машины, ни печки, ничего нет. Я что, должна со свечкой по квартире-то ходить? Тогда я решила пойти к управляющей. Пошла, два раза ходила, выстояла очередь, не попала к ней. Тогда я решила сделать так. Я им заказным письмом стала отправлять все документы. Сняла копии и все отправила документы. Ни звука.
Сколько сил, денег и времени Канаева потратила на сбор документов, их копирование и отправку заказными письмами в разные инстанции, не сосчитать. Написала прокурору – ноль реакции. Пошла в суд, но там с нее попросили 1500 рублей за составление заявления. Но к тому времени она уже и так потратилась на покупку новой сигнализации.
Я говорю, да где же я возьму 1500? Если я это-то купила на пенсию, я где остальные это возьму? Без сигнализации я не могу, я осталась без мужа.
В результате социальные работники составили исковое заявление и посоветовали нести его к мировому судье. Месяц оттуда известий не было.
Месяц больше они ничего мне не говорили. Потом, когда меня вызвали, вот 14 мая я была у мирового судьи, тогда они мне сказали, а вы знаете о том, что ваше ЖКО не по Блюхера 81А, а зарегистрировано по Кыштымской, Курчатовского района. Я говорю, ну так
Извините, откуда я знаю, наши квитанции-то идут с Блюхера, и все их там, а они вот там зарегистрированы. Теперь, значит, ваши эти все документы от Мирового пойдут в Курчатовский. Я говорю, знаете, я больше ходить не хочу, не буду больше никуда ходить, ничего. У меня уже нет сил, я от всего так устала, мне надо полгода мужу. Я ветеран, ни от кого ничего не прошу.
Я обратился к главному инженеру ООО «Жилспектр Плюс», это жилищное управление, к которому относится дом Воровского, 81. Он мне ответил, что, по его мнению, виноваты в этом ЧП сами жильцы, но никак не ЖЭК. Люди подключают к сети, которая была проведена в 60-е и рассчитана на минимальное напряжение, большое количество приборов. Вот техника и не выдерживает. А жертвами становятся ни в чем не повинные соседи, такие как Мария Канаева.
Скажите, пожалуйста, для чего это все у нас? Для чего работают люди? Для чего существуют суды? Зачем это все? Ну, если человек бессилен, тогда зачем все это? Ну, ветеран, я живу одна. Что у меня? Я памятник не знаю, на что купить. Коплюсь пенсии. И просила одно. Зачтите мне за квартплату. Больше ничего. И ничего. И этого они не сделали.
Мария Канаева просит всего около 4000 за порчу имущества и моральный ущерб. И не наличными, а просто за честь за квартплату. Но коммунальщики это считают слишком роскошным подарком. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Археологические раскопки – это всегда неожиданность. Вот. И, конечно, мы ожидаем каких-то действительно неожиданных находок, сенсационных, которые были вот у нас уже не один год.
Псковский археолог Татьяна Закурина руководит одним из нескольких раскопов, которые ведутся в историческом центре Пскова. Лето для археологов – так называемый полевой сезон. Для псковских археологов вот уже несколько лет сезон крупных раскопов и множество интересных находок. Так, например, был открыт квартал XIII века, в котором жили богатые псковичи. Как шутит археолог Елена Солмина, это была так называемая псковская рублевка. Среди находок – ювелирные украшения, серебряные динарии, стекло сирийское, предметы гигиены.
Здесь проживали зажиточные люди, видимо, торгового сословия, пользовавшиеся импортными вещами, несомненно, грамотные, пользовавшиеся письменными принадлежностями, использовавшие музыкальные инструменты. То есть это, в сущности, была элита общества.
Каждый раскоп – это несколько культурных слоев. Самые ранние – X-XI век. Несколько лет назад археологи нашли в старом центре Пскова, на месте снесенного ветхого дома, скандинавское захоронение, датированное X веком. Археологические раскопки, проведенные в других районах исторического центра Пскова в последние годы, показывают, что до разгрома ливонскими рыцарями Псков был гигантским по тем временам городом, не уступающим Киеву и Новгороду. Но интересные находки скрываются практически в каждом слое. Так была открыта улица XVI века, говорит археолог Александр Михайлов.
Открыта мостовая, уличная мостовая городская и большое количество всевозможных построек. Ну, прежде всего, это остатки срубных построек, которые делятся как на жилые, так и на хозяйственные, на производственные в том числе. И между ними находились такие вот дворовые настилы деревянные.
Благодатная почвенная среда и оптимальный температурный режим не позволили разрушиться культурному слою, поэтому древесина хорошо сохранилась до нашего времени. Сохранились и предметы старины. Среди них глиняная посуда, украшения, большое количество кожаных изделий.
Большое количество находок, связанных прежде всего с кожевенным делом, и находок, связанных с косторезным ремеслом. То есть это два уровня вот таких вот занятий, на которых специализировались проживающие здесь псковичи вот в этот период времени, я имею в виду 16 и 17 века.
В раскопах обнаруживают находки и позднего периода. Останки кузни, хорошо сохранившийся дренажный деревянный коллектор, деревянная усадьба с печной ямой и хозяйственными постройками, просуществовавшая два столетия. Археологи нашли печные изразцы.
Русские мастера, начиная с 17 века, перешли на новую моду. Мы как раз проследили изменения, когда сломали старую печь, сделанную в традиционном русском декоре, и заменили ее белоголубыми изразцами, сделанной уже по новой моде, по голландской моде.
В другом раскопе – городской посад 18 века. Там делали стекло, следы производства, стеклянные слитки, бракованные бутылки с кривыми стенками и целые партии стеклянной продукции. Очевидно, что здесь жил стекольных дел мастер и люди богатые.
Все это прекрасно датируется большой коллекцией монет, которые были потеряны на этих настилах. Это один из редких случаев, когда такое количество монет, именно 23 монеты, обнаружено на одном раскопе.
Все раскопки в историческом центре Пскова предваряют возведение новых зданий. Такая норма содержится в федеральном законе о культурном наследии. Заказчиками выступают фирмы-застройщики. Нынешний археологический сезон в Пскове начался с продолжения проектов прошлых лет. В качестве землекопов в основном школьники и студенты. Пожалуй, каждый второй молодой пскович когда-либо работал на археологических раскопках. С одной стороны романтика, а с другой возможность заработать. За день школьники зарабатывают около 300 рублей. Работа тяжелая, поэтому надолго задерживаются не все. Но есть и постоянные землекопы. Валерий Иванов – один из них.
Просто вообще интересно. История, у каждого гражданина должна быть интересная история своего государства.
Всех землекопов подробно инструктируют. Даже самая невзрачная на вид находка может оказаться археологической сенсацией. Так, на днях в Петровском раскопе нашли предмет, похожий на восковую табличку для письма. Своеобразный личный блокнот древнего псковича. В Пскове таких табличек еще ни разу не находили. Они известны по раскопкам в Новгороде и городах Западной Европы. Сейчас в Пскове археологические работы ведутся на 4 крупных раскопах. Это около 3000 квадратных метров. Практически каждая горсть земли на глубине нескольких метров перебирается вручную, поскольку в каждом культурном слое может оказаться ни много ни мало сенсация. Будь то средневековое оружие, хозяйственная утварь, украшения или, к примеру, фарфоровый сервиз кузнецовского завода, спрятанный перед революцией зажиточным псковичом и пролежавший в земле около 100 лет, говорит Елена Салмина.
Они лежали компактненько. Ясно, что вещи эти датируются. Датируются они начало 20 века. Там есть клейма. И, скорее всего, вещи все-таки спасали как-то от грядущего поругания.
Каждый археологический сезон в Пскове завершается выставкой найденных экспонатов в археологическом центре. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.swobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смешно просто обвинять человека в том, что он увидел на выставке.
Строительство поселений может нанести ущерб переговорам.
9-е сутки при участии водолаза в МЧС продолжается поиск.
Муж с супругой были на вертолете доставлены в Винзорский замок.
Этим завершается этап построения государства в Косове.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».